Глава вторая, в которой хозяин исправляет ошибки в мировоззрении Сета Морли. Ножом с пластмассовой рукояткой Сет Морли разделял круг сыра грюйяр и сказал: «Я улетаю». Отрезал внушительный ломоть, поднес на ноже ко рту и добавил: «Сегодня в ночь. Прощай навсегда, Текел Упарсин». Сет ухмыльнулся, но главный инженер кибуца Фред Госим торжества не разделял. Он лишь сильнее нахмурился. Его неодобрение казалось осязаемым, прямо-таки заполняло кабинет. «Муж еще 8 лет назад попросил о переводе», — напомнила Мэри Морли. «Мы с самого начала не планировали здесь остаться, и тебе это известно». «И мы полетим с вами», — вмешался в разговор возбужденный Майкл Нимонд. «Фред, а на что ты, собственно, рассчитывал, заставляя первоклассного морского биолога таскать каменные блоки из каменоломни? Нам всем тут давно осточертело, правильно говорю?» Пихнул он локтем свою миниатюрную жену Клер. «На всю планету ни одного приличного водоема», — проворчал Госим. «Как тут найти для морского биолога работу по профессии?» «Но 8 лет назад ты давал объявление именно насчет морского биолога», — возразила Мэри, отчего Госим еще сильнее скривился. «Не спорь, признай свою ошибку». «Но это же ваш дом и наш», — махнул инженер рукой на столпившуюся в дверях администрацию кибуца. «Мы его все вместе построили». «А этот сыр такая чудовищная гадость!» — добавил Сет. «И квакипы, козоподобные суборганизмы, воняют хуже, чем прошлогодние кальсоны разрушителя формы. Вот бы увидеть, как им придет конец, в смысле квакипам и сыру». Он отрезал еще кус дорогого импортного грюйяра и обратился к Ниманду. «Вам с нами нельзя. У нас инструкция лететь на носаче, а в носач помещаются двое. Б. Ты и твоя жена — это еще двое. Эрго, не поместитесь. Эрго, не полетите». «Мы сами можем носача взять», — заявил Нимонд. «У вас ни инструкции, ни разрешения переселиться на Дельмак-0», — проговорил с набитым ртом Сет. «Ты просто не хочешь жить вместе с нами». «А кто хочет?» — буркнул Госим. «Без вас и мы прекрасно обошлись бы. Вот Морли сливать в канализацию жалко». Сет мрачно посмотрел на него в упор. «По-твоему, это назначение априори слив в канализацию?» «Насколько я понял, там что-то вроде эксперимента», — ответил Фред. «Крошечный поселок. Не то 30, не то 14 человек. Все равно, что пустить часы вспять и перенестись в день основания Текела Упарсина. Хочешь все заново строить на родном месте? Да ты вспомни, чего нам стоило набрать сотню дееспособных и благонамеренных членов. Вот ты разрушителя формы поминаешь. Так скажи, разве твой поступок не разлагает форму Текела Упарсина?» «И мою заодно», — ответил Морли не сколько Фреду, сколько себе. У него здорово испортилось настроение. Госим никогда не жаловался на отсутствие красноречия, редкое свойство для инженера. Именно стараниями этого златоуста чета Морли застряла на кибуце на несколько лет, причем трудилась, не покладая рук. С годами убедительность его слов основательно выдохлась, и сейчас они не произвели впечатления, но все же напоминали о своем былом могуществе. Сет не мог просто отмахнуться от дородного темноглазого технаря. «Но мы все равно улетаем», — подумал Морли. «Как там в Фаусте Гёте? Вначале было дело». «Дело, а не слово», — подчеркнул Гёте, предвидя экзистенциалистов 20 века.
«Еще обратно попроситесь», — пообещал Госим.
«Хм...» — протянул Сет.
«Догадывайтесь, что я на это отвечу», — повысил голос инженер.
«Что я скажу, если от вас, обоих Морли, поступит просьба о поселении в кибуце Текел Упарсин?»
«Я скажу. Нам не нужен морской биолог, ведь здесь даже океана нет, и мы не собираемся копать пруд, чтобы легализовать эту должность».
«Насчет пруда я никогда не просил», — заметил Морли.
«Но ведь не отказался бы».
«Я бы от любого водоема не отказался. В том-то и дело, водоема здесь нет, поэтому мы улетаем и не вернемся».
«Думаешь, на Дельмаке 0 водоем найдется?» — спросил Госим.
«Полагаю», — начал Морли, но Госим перебил.
«Ты и насчет Текела Упарсина так полагал. С этого-то и начались твои проблемы». «Полагаю», — твердо произнес Морли, «что если ты подавал заявку на морского биолога...»
Он вздохнул, почувствовав усталость.
Бессмысленно что-то доказывать председателю и инженеру кибуца.
Это да нельзя упертый субъект.
«Дай мне сыр доесть». Сет отрезал еще ломтик. Но и сыр набил ему оскомину. «Черт с ним! Он бросил на стол нож. Настроение испорчено, от Госима тошнит. Но все это ерунда. Сейчас лишь одно имеет значение. Госим не может отменить перевод. Распоряжение пришло с самого верха. Оно подлежит безоговорочному исполнению. И это от и до про то, говоря словами Уильяма Гилберта.
«Как же я тебя ненавижу!» — процедил Госим.
«А я тебя!» — не остался в долгу Сет.
«Мексиканский стендофф!» — произнес Нимант. «Видишь, Госим, не в твоих силах нас удержать. Только орать и можешь!»
Гослин сделал Морли и Ниманду неприличный жест и зашагал к выходу. Растолкал собравшихся в дверях зевак и исчез снаружи. В помещении стало тихо. Сету Морли мигом полегчало.
«Так утомляют эти споры!» — пожаловалась ему жена.
— Да, — согласился он, — и Госим меня утомляет. От одного сегодняшнего разговора устал. Что уж тут говорить о 8 годах. Пойду выберу носач. Он встал и вышел из правления под горячее солнце. — Удивительная штука этот носач, — говорил он себе, стоя на краю маленького космодрома и глядя на ряд неподвижных корабликов. — Во-первых, невероятно дешев. Его можно заполучить в собственность меньше, чем за 4 серебряных доллара. Во-вторых, это вещь одноразового использования. Причина проста. Носач слишком мал, чтобы топлива хватило на путь в оба конца. Он может только оттолкнуться от корабля-матки или от планеты, взять курс на цель и вскоре по прибытии рассыпаться в пыль. Но задачу свою он выполняет. Разумные расы, люди и нелюди, косяками путешествуют по галактике на этих стручкообразных суденышках. «Прощай, Текил Упарсин», — мысленно проговорил Морли и коротко отдал честь рядам оранжевых кустов вокруг космодрома. «Который же выбрать? Все одинаковы на вид. Ржавые, ветхие. Как ассортимент рынка поддержанных автомобилей на Терре. Возьму первый же с названием на М», — решил он и стал читать надписи. «Мрачный цыпленок». «Хм, то, что нужно. Не слишком возвышенно, но подходит». Многие, и Мэри в их числе, часто упрекали Сета за угрюмость. «Не угрюмость, а скепсис и сарказм», — подумал он. «Люди часто путают эти вещи». Сет глянул на наручные часы. Времени осталось мало. Успеть бы на фабрику по переработке цитрусовых. Туда он и направился. 10 пол-литровых банок мармелада АА», — потребовал он. «Или Сет возьмет банки сейчас, или не получит их никогда».
«А ты уверен, что они тебе причитаются?» — недоверчиво спросил кладовщик, уже имевший с этим дело.
«Можешь выяснить у Джо Персера, сколько банок на моем счету?» — зло проговорил Морли. «Давай звони».
«Некогда мне», — буркнул кладовщик, после чего бросил не в картонную коробку, а в полиэтиленовый пакет 10 банок главной продукции кибуца.
«А коробку?» — спросил Морли. «Проваливай».
Морли вынул банку, убедился, что она класса АА. «Мармелад кибуца Текил Упарсин», — сообщала этикетка, — «изготовлен из настоящих севильских апельсинов, мутационная группа 3Б, баночка солнечной Испании для вашей кухни или камбуза».
«Отлично», — кивнул Морли. «И спасибо».
Он вынес из склада тяжелую неудобную сумку и снова очутился под палящим солнцем. Вернувшись на стоянку носачей, Сет открыл грузовой отсек мрачного цыпленка. «Только одним хорош кибуц, своими консервами», — думал он, размещая банку за банкой в сильном магнитном поле. «Боюсь, мне их будет не хватать». Он обратился к Мэри через нашейную рацию. «Я выбрал носач. Приходи на парковку, покажу».
«А он исправный?»
«Уж положись на мой опыт механика», — раздраженно ответил Сет. «Я проверил двигатель, проводку, управление, систему безопасности. Все от и до». Он сунул в грузовой отсек последнюю банку мармелада и запер дверцу. Через несколько минут появилась жена, стройная, загорелая, в рубашке цвета хаки, шортах и сандалиях.
«Так-так», — произнесла она, осмотрев мрачного цыпленка. «На вид сущая развалина. Но раз ты говоришь, что все в порядке, мне остается только поверить».
«Я уже все загрузил», — сообщил Сет.
«Что ты загрузил?»
Он отворил дверцу грузового отсека и показал 10 банок мармелада.
«Боже мой!» — сказала Мэри после долгой паузы.
«А что не так?»
«Ты не проверял электрику и движок. Ты выпрашивал свой любимый мармелад, все до последней причитающейся банки».
Она в ярости хлопнула крышкой багажника.
«Подчас мне кажется, что мой муженек свихнулся. От исправности этого проклятого носача зависит наша жизнь. А ну как откажет система воздухообмена или отопления? Что, если в корпусе микроскопические течи?
«Позови братца, пусть он все сделает как надо», — перебил Сет. «Уж коли ты ему гораздо больше веришь, чем мне».
«Знаешь же, он занят».
«Конечно. Иначе уже был бы здесь, на моем месте», — усмехнулся Сет. «Выбирал бы для нас надежное транспортное средство».
Жена впилась в него взглядом, вся ее поза выражала гневный протест. И вдруг это сменилось покорностью пополам с весельем.
Мэри расслабилась. «Удивляюсь твоей везучести, особенно если ее сравнить с талантами. Наверное, ты выбрал лучший носач на этой площадке, но не потому, что видишь разницу, а потому что везет как мутанту.
Это не везение, а трезвый расчет».
«Вот уж с черта с два», — затрясла головой Мэри. «Расчет и близко не лежал. Что-то другое». «Ну да ладно, берем носач и проверяем удачу. Авось и в этот раз он тебя не подведет».
«Но все же ответь, Сет, как ты можешь так жить?» произнесла она с упреком, глядя мужу в лицо. «Ведь это несправедливо по отношению ко мне».
«Благодаря мне мы пока в порядке».
«Благодаря тебе мы попали в этот кибуц», напомнила Мэри, «на 8 лет.
Но теперь выберемся, причем моими стараниями».
«И окажемся там, где еще хуже. Это как пить дать. Что нам известно о новом месте?»
«Ничего, кроме того, о чем знает Госим».
«А он знает, потому что присвоил себе право читать чужую переписку. Прочел и твою молитву». «Я тебе не говорила, потому что представляла, как взбесишься».
«Вот же подонок!» В душе Сета всколыхнула ярость. «Огромная, красная, бессильная. Чужую молитву читать. Это преступление против нравственности».
«Он тут главный», — втемяшил себе в голову, что отвечает за все. «Ну да, слава богу, скоро мы будем далеко отсюда. Остынь. Все равно от тебя ничего не зависит». Он прочел еще несколько лет назад.
И не сказал, понравилась ли ему моя молитва.
Если бы и понравилось, Фред Госим никогда бы в этом не признался. «Думаю, понравилось. Должно быть, она хорошая, раз удовлетворили твою просьбу».
«Должно быть. Ведь столько молитв от евреев осталось без ответа из-за того договора, заключенного еще до появления заступника, когда была так велика власть разрушителя формы. А наша связь с ним...»
в смысле, с Богом, осложнялась помехами. «Могу представить, что бы ты делал, если бы жил в те времена, брюзжал бы по поводу всего, что сказал или сделал мыслетворец».
«Я бы стал великим поэтом», — возразил Сет, — «вроде Давида».
«Ты бы и там стал неудачником». Мэри решительно зашагала прочь, оставив мужа в обществе молчаливого носача и уложенных в его багажник банок с мармеладом. Снова поднялось в нем бессилие. Комом забило дыхательное горло.
«Стой!» — крикнул он жене вслед. «А то без тебя улечу».
Она шла под жгучим солнцем, не оглядываясь и не отвечая. До конца дня Сет Морли размещал пожитки на борту мрачного цыпленка. Мэри не появлялась. «Вот уже пора ужинать. Все дела сделаны». «Где же она?» — задал себе вопрос Сет. «Так нечестно». Настроение испортилось, как всегда бывало к сроку приема пищи. «Интересно, стоит ли оно того, менять одну паршивую работу на другую?» «Я неудачник. Мэри права. Даже с таким делом, как выбор носача, не могу толком справиться. Да еще столько провозился, набивая его барахлом». Он засунул голову в салон кораблика, рассматривая неаккуратно уложенные предметы, одежды, книги, видеозаписи, кухонную утварь, пишмашинку, медикаменты, рисунки, вечные покрывала для дивана, шахматы, пленки со справочниками, аппаратуру связи. Хлам, хлам, хлам. Абсолютно ничего стоящего. Да вдобавок далеко не все удалось запихать в носача. Сколько вещей придется выбросить или отдать кому-нибудь. «Лучше испортить», — мрачно подумал он. «Идея делиться имуществом с кем бы то ни было мне не нравится категорически. Сожгу дотла, но не отдам». Даже все это яркое, пестрое тряпье, которое Мэри натащила в дом, как сойка тащит в гнездо блестящий мусор. «Сложу в сторонке ее барахло», — решил он, — «а свои вещи возьму на борт. Это ее вина. Не осталось ведь? Не помогла. Тем хуже для нее». И вдруг, прижимая к груди ворох одежды, он увидел в вечернем сумраке приближающийся силуэт. «Кто бы это мог быть?» — Сет напряг зрение. «Не Мэри. Мужчина. Или кто-то очень похожий на мужчину, в просторном одеянии, с длинными кудрями, спадающими на смуглые рельефные плечи.
Сету Морли стало страшно. «Ходящий по земле», — сообразил он, — «явился, чтобы меня остановить». Дрожа, он положил одежду на бетон. Проснулась совесть и вонзила в него зубы. На сердце навалилась совокупная тяжесть всех дурных поступков. Сколько месяцев или даже лет назад он видел в последний раз ходящего по земле? За это время накопилось невыносимое бремя грехов. Их отпечаток останется на душе до тех пор, пока его не сотрет заступник. Силуэт остановился перед Сетом. «О, мистер Морли!» — услышал он. «Да». Сет почувствовал, как на темени выступил пот. Струйки побежали по лицу, он попытался смахнуть их тыльной стороной кисти. «Я устал», — признался он. «Несколько часов кряду грузил вещи. Трудная эта работа». «Носач тобою выбранный, мрачный цыпленок, не довезет до Дель-Маканоль тебя и твою семью. А посему, дорогой друг, я вынужден вмешаться. Понятно ли это тебе?»
«Конечно», — ответил Сет, задыхаясь от стыда.
«Возьми другой».
«Да», — торопливо закивал Сет. «Да, так и сделаю, спасибо. Огромное спасибо, ты нам с Мэри жизнь спас».
Он всматривался в туманное лицо ходящего по земле, искал упрек в его выражении, но трудно было что-то различить. Солнце утонуло за горизонтом, его последние лучи растворялись в ночной мгле.
«Мне жаль, что напрасным оказался труд твой, но зато я помогу тебе перенести добро твое».
Ходящий по земле протянул руки и нагнулся, а затем понес целый штабель коробок между безмолвными носачами.
«Советую этот взять», — буднично произнес он, останавливаясь возле одного из суденышек и отворяя дверцу. «Пусть неказист он, зато механика в исправности полной».
«Отлично», — сказал Сет, торопясь следом с охапкой вещей.
«В смысле спасибо.
Наружность и впрямь не имеет значения. Главное, что внутри. Это и к людям относится, не только к носачам». Он рассмеялся, но звук получился неприятным, резким, похожим на визг. Сет тотчас умолк. Пот, собравшийся на шее, сделался холодным от страха.
«Нет причин бояться меня», — сказал ходящий.
«Умом я это понимаю», — вздохнул Сет. Некоторое время они работали молча, переносили коробку за коробкой из мрачного цыпленка в надежный носач. Надо было что-то сказать. Сет понимал это, но слова упорно не шли с языка. От страха плохо соображала голова, блестящий интеллект, в который он так верил, померк.
«О надобности в психиатрической помощи не думал ли ты?» — спросил, наконец, ходящий.
«Нет», — ответил Сет.
«Давай же прервемся и отдохнем. И поговорим немного».
«Нет».
«Отчего же нет?»
«Я не желаю ничего знать», — сказал Сет. «Я не хочу ничего слышать».
Он поймал себя на том, что не говорит, а почти блеет. От слабости, от невежества, от безумного страха. Слышал истерические нотки. Понимал, что с ним происходит, и цеплялся за это состояние. «Да, я несовершенен», — произнес он. «Но тут уже ничего не поделаешь. И меня это устраивает».
«Определить, что неисправен мрачный цыпленок, не удалось тебе». «Мэри права насчет моей удачливости. Обычно везет.
Она погибла бы с тобою вместе».
«Вот и скажи ей об этом».
«Только мне не говори», — подумал он. «Пожалуйста, ничего мне больше не говори. Не хочу знать».
Несколько секунд ходящий молча смотрел на него. Наконец спросил.
«Ты ничего не желаешь сказать мне?»
«Огромное спасибо. Не передать, как я благодарен за твое явление.
В последние годы ты часто думал о том, что сказал бы мне, если бы встретиться довелось. Многие просьбы рождались в уме твоем».
«Я забыл», — хрипло проговорил Сет.
«Могу ли я благословить тебя?»
«Конечно», — просипел Морли едва слышно.
«Но почему? Что я такого сделал?»
«Горжусь я тобой. Вот ответ».
«Почему?»
Сет был совершенно растерян. Он-то ждал порицания.
«Когда-то давно, много лет назад, был у тебя кот. И любил его ты. Прожорлив он был и лукав. Но ты, несмотря ни на что, оставался верен приязни своей. И вот однажды нашел он на помойке труп марсианского корня конюка. Проглотил кости острый кусок и дух испустил. Опечалился ты, но не разлюбил кота своего. Неразборчивость в пище, сама животная сущность его довели до смерти злосчастного кота. Ты бы все отдал за то, чтобы снова он жив оказался. Но таким, каким был, пройдохою дерзким. Ведь именно таким и любил его ты. Понятны ли тебе слова мои?»
«Да». «Я тогда молился», — кивнул Сет. «Но помощи не получил. А ведь мыслетворец мог бы промотать время назад и воскресить его».
«Хочешь ли ты сейчас, чтобы вернулся кот твой?»
«Да», — хрипло подтвердил Сет. «А к психиатру обратишься ли?»
«Нет». «Благословляю тебя». Правая рука ходящего по земле сделала медленный, исполненный достоинства жест.
Сет Морли опустил голову, прижал ладонь к глазам и обнаружил, что впадины заполнены горькими слезами. Услышанное изумило его. «Старый мой Котофей! Я уже и забыть успел эту шельму. Но нет», — мысленно обратился он к себе, — «видать, ничего не забывается. Все лежит где-то в глубине разума, дожидаясь своего часа».
«Спасибо»,
— вымолвил он. «Ты снова увидишь его», — пообещал ходящий, — «когда окажешься с нами в раю». «Ты в этом уверен?»
«О, да».
«И он будет в точности таким, как прежде?»
«Воистину».
«И вспомнит меня?»
«Он и ныне помнит тебя. Он ждет. Он ждал все эти годы».
«Спасибо», — повторил Морли. «Мне теперь гораздо лучше». И ходящий по земле удалился. Свою жену Сет обнаружил в кибуце, за столиком в темном углу кафе. Она ела лопатку ягненка под соусом карри. Когда перед ней уселся супруг, едва кивнула.
«Обед пропустил», — заметила Мэри.
«На тебя не похоже».
«Я видел его», — коротко сообщил Сет. «Кого?» — хмуро посмотрела Мэри ему в лицо. «Ходящего по земле. Он явился предупредить, что выбранный носач нас погубит. Сами бы ни почем не заподозрили».
«Говори за себя», — возразила Мэри.
«Я-то сразу поняла, что эта штуковина нас не довезет».
«Мой кот жив, оказывается», — поведал ей Сет.
«Нет у тебя никакого кота». Сет схватил жену за руку, остановив движение вилки. «Ходящий обещал, что все будет в порядке. Мы доберемся до Дель-Маканоль, и я получу новую работу».
«Ты хоть спросил, что это за работа?»
«Нет». «А разве надо было спрашивать?» «Вот же олух!» Она рывком высвободила руку и воткнула в мясо вилку. «Ладно, расскажи хоть, как он выглядел». «А ты что, сама разве не видела ходящего?»
«Не видела. И тебе это известно».
«Он красив и вежлив. Простер длань, благословил меня». «Значит, явился в человеческом облике?» «Любопытно. Приди он в виде женщины, ты бы не стал слушать. Жаль мне тебя!» — перебил Сет. «Ради твоего спасения он бы не пришел. Ты ведь этого не стоишь». Мэри бросила на стол вилку и уперла в мужа взгляд, полный звериной ярости. Какое-то время оба молчали. «Полечу-ка я один на Дель-Маканоль», — сказал в конце концов Сет. «Да что ты говоришь? Неужели всерьез? Полетишь без меня? Черта с два! Чтобы я тебя одного отпустила? Без моего присмотра ты... Ладно, ладно», — ехидно произнес он. «Так и быть, можешь составить компанию. Иначе тебе придется связать жизнь с Госимом. А я этого даже такому врагу не...» Он не договорил, кончился воздух в легких. Мэри молча вернулась к еде.